Глава 43. Они сидели в ряд за длинным столом, накрытым зеленым бархатом, шестеро членов Тайного Совета, верховного органа, отвечающего перед королем за управление государством. Все были в изысканных одеждах, с золотыми цепями на шее и в шапках с драгоценными камнями. Филиппа, Эдварда Коттерстоука и меня усадили лицом к ним, и три стражника из Тауэра, которые нас привели, встали у нас за спинами. Мое сердце заколотилось при мысли, что в последние месяцы здесь сидели Энн Аскью и многие другие, обвиненные в ереси. Сэр Томас Ризли, лорд-канцлер Англии, помахал перед лицом унизанной перстнями рукой. «Проклятие от них разит тюрьмой. Я же 100 раз говорил, неужели нельзя вымыть подсудимых, прежде чем приводить их сюда?» Я вспомнил, как он боялся на Смитфилдской площади, что порох на шее приговоренных может при взрыве поразить важных персон королевства, присутствующих на казни. Вместе с Ричем этот человек жестоко пытал Энн Аскью. Заметив, что я рассматриваю его, Ризли гневно нахмурился на такую дерзость и уставился на меня своими зелеными глазками, холодными и непроницаемыми. Перед всеми членами совета были разложены на столе бумаги, но перед сэром Уильямом Пейджетом, восседающим посредине в своем обычном камзоле из темного шелка, лежал целый ворох документов. От его квадратного бледного лица над длинной темной бородой так и веяло холодом, а тонкие губы были сурово сжаты. Слева от Пейджета сидел Ризли, а за ним Ричард Рич. Лицо последнего ничего не выражало, он сложил свои тонкие белые красивые пальцы домиком. Устроившийся рядом с ним епископ Стивен Гарднер в сутане представлял собой полный контраст сэру Ричарду. Крупные черты его грубого волевого лица были олицетворением силы и мощи. Положив широкие волосатые руки на стол, он наклонился вперед, свирепо рассматривая нас глубоко посаженными глазами. Глава традиционалистов рядом со своими приспешниками, Ризли и Ричем. Интересно, знал ли он о пытках Энн Аскью? Справа от Пейджета расположились 2 других члена совета. Один из них, я надеялся, был мне другом, Эдуард Сеймур, лорд Хартфорд. Такой высокий и худощавый, что его лицо и тело словно бы сплошь состояли из острых углов. Он сидел выпрямившись. Я ощутил в нем настороженную злобу и надеялся, что если она проявится, то в помощь нам. Его соседом был худой мужчина с темно-рыжими волосами, выпирающим вперед носом и маленькой бородкой. Вспомнив посещение замка Бейнардс, я узнал брата королевы Уильяма Пара, графа Эссекса, и много воспрянул духом. Этот человек получил свое место за столом совета благодаря ее величеству. Несомненно, если бы Екатерина сегодня попала в немилость, его здесь не было бы. Присутствие Пара отчасти компенсировало отсутствие другой фигуры, на которую я возлагал наибольшие надежды, архиепископа Кранмера. Противовес Гарднеру. Но Кранмер, о котором говорили, что его появление в Совете всегда мотивируется стратегическими соображениями, на сей раз не пришел. Пейджет взял из своей кучи первый документ, окинул нас взглядом и произнес, сохраняя на плоском лице абсолютно невозмутимое выражение. Начнем. До этого нас привезли в Уайт-Холл на лодке. Тайный совет следовал за королем, когда тот переезжал из дворца во дворец, и я думал, что мы можем отправиться в Хэмптон-Корт, но, очевидно, совет все еще собирался в Уайт-Холле. Нас троих, с красными глазами, взъерошенных, и, как справедливо заметил Ризли, вонючих, сразу же посадили в лодку и повезли вверх по реке. На общей пристани, как и говорил Барак, стояла жуткая толчая. Слуги вывозили барахло. Небольшой караван груженных лодок уже поднимался по Темзе, направляясь в Хэмптон-Корт. Я увидел, как в одну баржу бросают огромные горшки и чаны с королевской кухни, отчего над рекой разносился звон. Тем временем полдюжины слуг осторожно укладывали в другую лодку длинный, замотанный в материю гобелен. У конца причала стоял клерк в черной одежде, отмечая все на листках бумаги, прикрепленных к доске у него на шее. Один из стражников сказал лодочнику: «Езжайте к Королевской пристани, здесь слишком людно». Я посмотрел на своих товарищей. Филипп сидел с сосредоточенным видом, сложив руки на коленях. Он поймал мой взгляд. «Мужайтесь, брат», — произнес он, улыбнувшись мне. Эти же самые слова я сказал Колсвину, когда он чуть ли не лишился чувств на сожжении Энн Аскью. Я с признательностью кивнул своему товарищу. Эдвард Коттерстоук безучастно смотрел на огромный фасад дворца с отполированными окнами, и лицо его было белым, как мел. Словно до него только теперь дошла вся серьезность положения. Лодка остановилась у длинного павильона в конце Королевской пристани. На крыше этого павильона развивались бело-зеленые флаги Тюдоров. Мы взобрались по густо заросшим речным мхом каменным ступеням к двери, которую перед нами открыл стражник. И нас ввели в длинную галерею, соединяющую навес для лодок с дворцом. Вся она была завешена гобеленами с речными пейзажами. Торопливо подталкивая нас, провели через весь павильон, мимо выносящих вещи слуг, и ввели во дворец. Мы оказались в хорошо знакомом мне месте, в вестибюле, откуда открывались проходы к трем двойным дверям, возле каждой из которых стояла стража. Я вспомнил, что первая дверь вела в галерею королевы, вторая — в ее апартаменты, а третья — в покои короля. Вот эту последнюю дверь конвоиры теперь и открыли для нас. Какой-то слуга, тащивший оттуда расписную вазу размером почти с него самого, чуть не наткнулся на меня, и один из стражников обругал его. Нас быстро повели к маленькой дверце с разукрашенной причудливым орнаментом притолокой и велели ждать, пока члены тайного совета будут готовы. Мы ждали в пустой комнатушке, где уже не осталось никакой мебели, однако из окна открывался великолепный вид на сады. Через несколько минут внутренняя дверь распахнулась, и нас вызвали в зал самого совета. Пейджет начал с того, что потребовал подтвердить наши имена и поклясться на Библии говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды, как будто мы находились в суде. Но у тайного совета и впрямь имелись такие полномочия. Потом королевский секретарь произнес с суровым осуждением в голосе, которая, как я заподозрил, исходя из собственного опыта, предназначалась для того, чтобы устрашить нас. «Вы обвиняетесь в отрицании действительного присутствия тела и крови Христовых в мессе, что, согласно закону, от 1539 года считается проявлением ереси. Что вы можете сказать по этому поводу?»
«Позвольте заверить вас, джентльмены», — ответил я, сам удивившись силе своего голоса, — «в том, что я не еретик», — Филипп произнес с чисто адвокатской осторожностью. «И я никогда не нарушал этот закон». Эдвард Коттерстоук закрыл глаза, и я подумал, что он сейчас рухнет без чувств на пол. Но он открыл их снова, прямо посмотрел на Пейджета и тихо промолвил: «Я тоже». Епископ Гардинер перегнулся через стол и указал на меня своим толстым коротким пальцем. «Мастер Шардлей говорит примерно то же, что говорил и его бывший начальник Кромвель, когда тот был арестован и подвергнут допросу у этого самого стола. Я прекрасно все помню», — он высокомерно усмехнулся. «Парламент тогда рассудил иначе. И то же самое может постановить суд Лондонского Сити, если мы решим отправить подозреваемых туда». Уильям Пейджет посмотрел на Гардинера и поднял руку. Епископ снова сел прямо, а личный секретарь Генриха сказал более мягким тоном: «У нас есть пара вопросов, которые мы зададим только вам, мастер Шардлейк». Он кивнул Ризли, и тот наклонился над столом, агрессивно выпятив свою рыжую бородку. «Насколько я знаю, недавно вы принесли присягу, чтобы работать в ученом совете королевы. Это так?»
«Да, лорд-канцлер», — ответил я. «Но работать там я собирался лишь временно».
«Почему?»
— я глубоко вздохнул. «Моей задачей было расследовать похищение из покоев Ее Величества одного очень ценного перстня. Он достался королеве от ее покойной падчерицы Маргарет Невилл. Я с ужасом осознавал, что обманываю членов Тайного Совета. Но не мог же я сказать им правду и поставить под удар других.
Я взглянул на лорда Хартфорда и Уильяма Парра, но они не смотрели на меня. Я с трудом сглотнул, и мое сердце отчаянно заколотилось. Я боялся, что сейчас пол подо мной затрясется и закачается, но этого пока не случилось.
«Редкая драгоценность», — продолжал Томас Ризли насмешливым тоном. «Но, как я понимаю, вы его не нашли?»
«Нет, милорд, и поэтому я подал в отставку». Лорд-канцлер кивнул, и его рыжая бородка колыхнулась вверх-вниз.
«Насколько мне известно, в штате королевы внезапно появилось несколько вакансий. Двух старших стражников и столяра. Да к тому же еще мастер Сесил перешел на службу к графу Хартфорду. Все это очень странно и загадочно».
Ризли пожал плечами, и я не знал, закидывает ли он таким образом удочку, дабы выведать правду, или просто заметил эти перемены и гадает, не кроется ли за ними нечто большее. Тут, глядя не на меня, а на свои сцепленные руки, заговорил Ричард Рич.
«Лорд-канцлер, это внутренние дела королевы, и они не имеют никакого отношения к обвинениям, которые мы в данный момент рассматриваем. Мастер Шарлейк много лет консультировал Ее Величество по правовым вопросам».
Он посмотрел на Ризли, и я с облегчением понял, что тайный советник помогает мне, желая скрыть, что также участвовал в недавнем расследовании. Сэр Томас, похоже, был озадачен его вмешательством.
Гардинер еще сильнее сдвинул черные брови и гневно посмотрел на Ричи. «Если этот человек...» — он махнул рукой в мою сторону... «и его соучастники обвиняются в ереси, то любые их связи с королевой, несомненно, касаются совета».
Тут вдруг решительно вмешался лорд Хартфорд.
«Разве не должны мы вначале выяснить, виновны ли они вообще в чем-либо, прежде чем переходить к делам, которые король не желает оглашать?»
Он сделал ударение на последних словах, наклонившись вперед и вернув епископу его свирепый взгляд.
Тот, похоже, был настроен спорить, но Пейджет поднял руку. «Лорд Хартфорд прав. Обсуждая, включать ли в повестку дня данный вопрос, мы согласились, что спросим этих людей, нарушали ли они закон. Обвинения касаются только этого».
«Причем обвинения весьма шаткие», — заметил Уильям Парр. «Я вообще не понимаю, зачем мы их разбираем».
Я посмотрел на них обоих. Кому-то явно понадобилось отправить это дело на рассмотрение тайного совета. Но кому? И с какой целью? Чтобы запугать меня? Заклеймить как еретика? Предать суду и вынести обвинительный приговор? И через меня добраться до королевы?
Интересно, кто из них это сделал? Самым очевидным кандидатом являлся Гардинер. Но я знал, как запутана паутина враждебности и союзничества вокруг этого стола.
Я быстро взглянул на своих товарищей по несчастью. Филипп оставался сосредоточенным, хотя и побледнел, а Эдвард теперь выпрямился и внимательно слушал. На его щеки вернулся румянец. Упоминание королевы, вероятно, напомнило ему о том, что я говорил в Тауэре, что этот допрос может затрагивать интриги, которые плетутся религиозными партиями при дворе. Похоже, Коттерстоук, хоть и находился в данный момент в страшном смятении чувств, мог попытаться послужить делу радикалов.
«Тогда перейдем к сути», — неохотно сказал Гардинер. «Прежде всего, совет хочет знать, были ли у кого-то из вас книги, запрещенные указом короля. Филипп Колсвин?»
Филипп твердо встретил его взгляд.
«Да, милорд, были. Но я сдал их все в сроки, указанные его величеством». «Эдвард Коттерстоук», — епископ посмотрел на следующего обвиняемого.
«То же самое», — тихо ответил тот.
Гардинер обратился ко мне. «А у вас, мастер Шардлейк, полагаю, вообще не имеется запрещенной литературы?»
«Стало быть, я оказался прав. Они составляли список всех, кто сдавал книги».
«Абсолютно верно», — невозмутимо ответил я. «Когда вчера утром меня арестовали, в моем доме был произведен обыск, и ничего такого не нашли».
Стивен Гардинер одарил меня отвратительной кривой улыбкой, и у меня мелькнула жуткая мысль, а вдруг запрещенную книгу подбросили мне в дом. Такие случаи были известны, но епископ лишь сказал: «А вы когда-нибудь владели книгами, запрещенными указом?»
«Да, лорд-епископ, я уничтожил их до истечения срока амнистии».
«Значит», — торжествующе проговорил Гардинер, «он признает, что не захотел сдать еретические книги на законных основаниях. Мне известно, мастер Шардлейк, что вас видели за сжиганием книг в саду».
Я уставился на него во все глаза. Вот так номер. Ничего подобного я не ожидал. В тот день в доме был только Тимоти, но он находился в конюшне. Да и не мог мальчик никому донести. Я вспомнил, как он бесновался, когда меня пришли арестовать. «Я предпочел сам уничтожить их», — ответил я. В королевском указе говорилось только, что запрещается хранить дома книги из списка после истечения срока амнистии. Так что, строго говоря, я не нарушил закон. Ризли посмотрел на меня.
«Сожжение книг вместо передачи их властям определенно свидетельствует, что вы хотели скрыть свои истинные воззрения».
«Это всего лишь ваше предположение», — возразил я. «Меня и не извещали, что будет вестись список тех, кто сдает книги». Пейджет натянуто улыбнулся. Он тоже был юристом и оценил мое замечание, хотя Гардинер саркастически пробурчал.
«Чисто адвокатское крючкотворство».
Он по-прежнему гневно и свирепо смотрел на меня, и я подумал, откуда вся эта агрессия? Неужели он все еще ищет шанс, пусть и призрачный, обнаружить еретика, связанного с королевой? Лорд Хартфорд снова наклонился над столом.
«Нет, милорд, это не крючкотворство. Речь идет о соблюдении законности».
Уильям Парр решительно закивал.
«Да, вот именно».
Я кинул взглядом весь ряд сидевших за столом людей. Враги мои располагались слева от Пейджета, а друзья, я надеялся, что это так, справа. Сам же Уильям Пейджет, по-прежнему сохраняя непроницаемый вид, сказал:
«Думаю, мастер Шардлейк имел на это право. А нам пора уже перейти к главному вопросу».
Он порылся в ворохе бумаг и, достав несколько листов, через стол протянул каждому из нас по три. Его жесткие, немигающие глаза на мгновение встретились с моими.
«У членов совета также есть копии этих писем. Они касаются жалобы бывшей клиентки мастера Шардлейка, миссис Изабель Сленнинг, родной сестры присутствующего здесь мастера Коттерстоука. Сегодня мы вызвали эту даму в качестве свидетеля». Он обернулся к страже. «Введите ее!»
Один из стражников вышел. Лицо Эдварда дернулось, и на нем отразилась страшная мука. Гардинер, сочтя это за косвенное доказательство вины, обменялся с Ризли хищной волчьей улыбкой. Я посмотрел на бумаги. Это были копии трех писем. Так, что там у нас? Ага, во-первых, изначальная жалоба казначею Роуленду. Изабель обвиняла меня в сговоре с Эдвардом и Филиппом с целью развалить ее дело. Во-вторых, ответ Роулинда, краткий и резкий, как я и ожидал. Казначей утверждал, что никаких свидетельств подобного сговора не имеется, и предупреждал миссис Сленнинг, что бездоказательные обвинения являются клеветой. Опасность таилась в третьем послании, ответе Изабель. Судя по дате, она написала его неделю назад, и по ее меркам оно было совсем коротким. «Мастер Казначей, я получила письмо, в котором вы заявляете, что мои утверждения о сговоре между мастером Шардлейком, мастером Колсвином и моим братом, предпринятым с целью отклонить мои справедливые требования, якобы являются безосновательными. Однако на самом деле это не так. Напротив, они совершенно справедливы, и ересь этих людей очевидна и явна. Мастер Шардлейк, прощаясь с мастером Колсвином после ужина в его доме, сказал, и я собственными ушами слышал это, что единственный путь к спасению лежит через молитву и Библию, а вовсе не через мессу. Я посылаю копию этого письма в Тайный совет Его Величества, дабы там провели расследование и приняли соответствующие меры против еретиков». Значит, вот почему Роланд избегал меня. Не хотел впутываться в дело о ереси. Меня беспокоило, что Изабель подслушала слова Колсвина в тот вечер, когда мы вместе с ним ужинали. И все же она запамятовала или намеренно исказила то, что было в действительности. На самом деле Филипп заклинал меня молиться и читать Библию, так как это единственный верный путь к спасению. Я же вообще ничего ему не ответил, и уж точно никто из нас не упоминал мессу. Сказанное Филиппом относило его к радикальным реформаторам, но не к еретикам. Так же, как и королеву, насколько я мог судить из того, что Екатерина сообщила нам про содержание рукописи. Выражать такие взгляды было рискованно, но это отнюдь не являлось противозаконным. Я нахмурился. Служба Пейджета, должно быть, ежемесячно получала дюжины таких жалоб, написанных из злобы, поссорившимися родственниками, бывшими любовниками или деловыми конкурентами. В лучшем случае человека, выдвинувшего обвинение, допросил бы официальный представитель совета. Зачем подобный вздор вынесли сюда? Открылась другая дверь, и вошла Изабель, как обычно, в красивом наряде. За ней следовала высокая фигура Винсента Дирика в черной мантии. Он выглядел смущенным. Эдвард уставился на сестру долгим, непонятно что выражающим взглядом. Изабель же, которая сперва держалась по обыкновению надменно, как будто немного оробела при виде всех этих высоких лиц государства. Она быстро взглянула на брата, который теперь взирал на нее с каменным выражением лица. Миссис Леннинг присела в реверансе, Дирик поклонился и, выпрямившись, посмотрел на собравшихся за столом через щелочки испуганных прищуренных глаз. Он явно что-то прикидывал про себя, лихорадочно соображая. Хартфорд категорично заявил: «Вообще-то не принято, чтобы свидетели приходили на заседание тайного совета с адвокатом». Пейджет твердо ответил: «Двое из обвиняемых сами адвокаты. В данных обстоятельствах разумно позволить свидетельнице иметь собственного законного представителя». Я посмотрел на личного королевского секретаря, признанного мастера интриг. Было по-прежнему невозможно определить, на чьей он стороне. Но кто-то сильно просчитался, думая, что Винсент Дирик поможет Изабель. Он пришел сюда явно не по своей воле. Этот человек был не из тех, кто охотно предстает перед такой могущественной компанией, не имея непреложных фактов. Уильям Пейджет обратился к нему: «Мы обсуждали переписку миссис Леннинг с казначеем Роулендом. У вас есть копии писем?»
«Есть. И к тому же моя клиентка знает их наизусть», — ответил Винсент.
«Это я вполне мог себе представить». Королевский секретарь хмыкнул и посмотрел на Изабель.
«Вы утверждаете, что эти трое сговорились обхитрить вас, причем их мотивом было то, что все они еретики?»
Миссис Леннинг повернулась к Дирику. «Вы должны отвечать сами», — тихо сказал тот. Женщина сглотнула и заговорила, сначала неуверенно, но потом все бойчее. «Мастер Колсвин и мой брат ходят в одну и ту же церковь, где священник — известный радикал. Колсвин и мастер Шартлейк вместе ужинали, и однажды я услышала, что, прощаясь на крыльце, оба говорили ересь. Еще мастер Шартлейк специально выбрал неподходящего эксперта, чтобы тот осмотрел картину и вынес решение не в мою пользу. Теперь Изабель уже вовсю тараторила, и я подумал, неужели она сама верит тому, что говорит? Я знал по опыту, как люди искажают факты, дабы истолковать их в свою пользу, но тайный совет был слишком опасным местом для таких манипуляций». А она продолжала: «Эдвард готов на все, чтобы только навредить мне. Он порочен, глубоко порочен».
«Не более, чем ты сама», — тихо проговорил ее брат.
Пейджет пристально посмотрел на него.
«Что вы хотите этим сказать?»
Тут вмешался Филипп. «Только то, что конфликт между моим клиентом и его сестрой уходит корнями в события, которые имели место очень давно, еще во времена их детства». На лице миссис Леннинг отразился страх. Она поняла, что Колсвин только что косвенно намекнул на то, что они с Эдвардом совершили 40 лет назад, и что теперь он может сослаться на это при всех. Ее лицо побледнело, и сморщенная кожа на нем словно бы разом обвисла. Изабель охватил ужас.
«А кто был экспертом?» —
Пейджет взглянул на Дирика. «Некий мастер Саймон Адам. Он архитектор, специалист в строительстве домов», — пояснил Винсент. «Моя клиентка утверждает, что ходят слухи, будто он сочувствует радикалам». «Не просто слухи!» — дерзко воскликнула женщина. «Одна моя подруга говорила мне, что ее служанка знает его семью». «Это сплетни из третьих рук», — категорически заявил я. Миссис Сленнинг обернулась к Дирику за поддержкой, но тот молчал. Эдвард Сеймур подал голос. «Значит, мастер Шардлейк посоветовал вам взять в эксперты мастера Адама?» Изабель поколебалась, а потом с явной неохотой ответила. «Нет, но я попросила у него перечень экспертов, и этот человек возглавлял его. Я уверена, мастер Шардлейк специально подстроил все так, чтобы я выбрала Адама».
Миссис Сленнинг настояла, чтобы я дал ей список экспертов, и пригласила мастера Адама вопреки моему совету, — заявил я. Неужели ее память до такой степени могла исказить то, что было на самом деле? Взглянув на Изабель, я понял, что это вполне вероятно. И тогда Уильям Парр, граф Эссекс, совершил то, что кардинально переломило ход допроса. Он рассмеялся.
«Вы утверждаете, мадам, что мастер Шардлейк специально подсунул вам этого эксперта?» — спросил он. «Да он попросту перечислил всех специалистов в алфавитном порядке. Учитывая, что фамилия этого человека начинается на «А», неудивительно, что именно он и возглавлял список». Хартфорд и Рич тоже рассмеялись, и даже уголка губ Пейджета коснулась унылая улыбка. Лицо Изабель побелело, как мел. Однако Гардинер ударил кулаком по столу. «Это не повод для веселья. Какую конкретно ересь говорили эти трое?»
Филипп совершенно спокойно сказал. «Милорд, не было никакой ереси. Слова, на которые миссис Сленнинг ссылается в письме, произнес вовсе не мастер Шардлейк, а я сам, прощаясь с гостем на крыльце». Я с благодарностью посмотрел на своего коллегу. «Да, я говорил о важности молитвы и изучения Библии, но ни словом не упомянул про мессу, поскольку мне и в голову не пришло бы ее отрицать», — добавил Колсвин.
«Ну, мадам, это верно?» — резко спросил Эдуард Сеймур.
Изабель поистине растерялась.
«Я думала, что это говорил Шардлейк, а не Колсвин», хотя вполне могла спутать голоса. На секунду она смутилась, но быстро оправилась. В любом случае, они еретики.
«Однако про мессу речи в тот вечер не шло», — спросил Пейджет.
«Ну, возможно, мне просто послышалось. Они стояли далеко. Как вы считаете?»
Женщина покраснела и повернулась за помощью к Дирику, но тот безучастно произнес:
«Ничего не могу сказать на сей счет, мадам, поскольку меня там не было».
Изабель посмотрела на него беспомощно. Наверное, впервые в жизни эта дамочка так растерялась и задрожала.
«Всем прекрасно известно, — подумал я, — что Винсент берет любых клиентов, в том числе и самых агрессивных, но миссис Сленнинг оказалась слишком непредсказуемой даже для него».
Тут Рич произнес высокомерным тоном:
«Эта женщина только понапрасну отнимает у нас время».
Гардинер снова сердито посмотрел на него и обратился к Филиппу.
«Но вы говорили, что изучение Библии и молитвы — истинный путь к спасению».
«Да, говорил. Однако это не ересь».
Уже полностью потеряв терпение, епископ проревел: «Всем известно, что король не любит эти бесконечные разговоры о религии. Как он сказал в своей речи перед парламентом в прошлое Рождество, хотя слово Божье и позволено произносить по-английски, оно должно использоваться, чтобы воодушевлять совесть людей».
«Именно это мы с мастером Шардлейком и делали, воодушевляли нашу совесть», — Филипп посмотрел на Изабель. «Это скорее уж миссис Сленнинг легкомысленно обращается со словом Божьим, дабы использовать его в личных распрях». После этого воцарилось молчание. С подобным заявлением трудно было поспорить. Потом Ризли повернулся к Колсвину. «Вы клянетесь, что в тот вечер никто из вас не отрицал преосуществление во время мессы?»
«Клянусь», — ответил я.
«И я тоже», — сказал Филипп. Пейджет посмотрел на Изабель, которая выглядела беспомощно, и поинтересовался. «А что вы делали у дома мастера Колсвина в тот вечер, миссис Слэнинг? Вы ведь не присутствовали на ужине?» Женщина сглотнула. «Я считаю своим долгом, если вдруг заподозрю кого-то в ереси, следить за злоумышленником, дабы подстеречь его, уличить и сообщить обо всем властям». «Вы шпионили за Колсвином», — прямо сказал лорд Хартфорд. Королевский секретарь наклонился над столом и жестко заметил. «Однако вы не сочли уместным сообщить об этом якобы сговоре еретиков, пока казначей Линкольнс-Инн не отверг ваших обвинений».
«Я сначала не подумала. Я была так рассержена, что адвокат моего брата сговорился с моим собственным...» Миссис Леннинг взглянула на Эдварда, который очень странно смотрел на нее, пустым, но пристальным взглядом. Уильям Парр заявил.
«Полагаю, всем очевидно, что эта женщина — злобная склочница. Все ее заявления абсолютно безосновательны, а эти трое ни в чем не виноваты».
Лорд Пейджет посмотрел на нас и наклонил голову.
«Да, думаю, это и впрямь так. Миссис Леннинг, вы порочное и надоедливое существо. Вы только понапрасну отняли наше время».
Изабель задохнулась и теперь всеми силами пыталась совладать со своими чувствами, а Пейджет обратился к нам.
«Джентльмены, мы обсудим между собой этот вопрос, дабы вынести официальное заключение. А вы все подождите, пока заседание совета закончится». Он сделал знак стражи, и нас вывели.
Мы вернулись в комнатушку, где ждали раньше. Как только дверь закрылась, я прочувственно обратился к Филиппу.
«Вы поступили благородно. Огромное вам спасибо. Вы хорошо отвечали на их вопросы».
Колсвин горестно ответил. «Когда дело касается веры, нужно говорить скорее с мудростью змеи, чем с простодушием голубки. Сам Иисус Христос сказал, что так должно делать при необходимости». Он посмотрел на меня. «Думаете, теперь нас отпустят?»
«Очень на это надеюсь». Изабель выставила себя полной дурой. «Нам повезло, что у меня есть друзья в совете, а у Ричи были свои основания не уничтожать меня. Пейджета, кажется, тоже перетянули на нашу сторону».
«Да уж», — Колсвин нахмурился. «А ведь Гардинер и Ризли могли получить шанс расспросить нас поподробнее о наших верованиях, что, по крайней мере, для меня было бы непросто».
Эдвард сел на подоконник спиной к окну, откуда открывался великолепный вид на реку, и оперся головой на руки. Я сказал ему:
«Вы тоже хорошо держались, сэр».
Коттерстоук взглянул на меня. Из него как будто бы снова ушла вся энергия, и опять этот человек выглядел опустошенным и измученным, как вчера. Он проговорил: «Вы сказали, что нужно сохранять твердость, чтобы члены совета не смогли навредить друзьям королевы. Теперь с этим делом покончено, но остается другое, то преступление, что совершили мы с Изабель». Эдвард посмотрел на Филиппа. «Я знаю, что должен расплатиться за былые грехи». Не успел мой коллега ответить, как дверь без стука отворилась, и вышел Ричард Рич. Он посмотрел на Филиппа и его клиента, которые торопливо встали, и скомандовал:
«Вы двое выйдите! Подождите в коридоре со стражей, я хочу поговорить с Шарлейком».
Филипп и Эдвард вышли к стоявшим в коридоре стражникам из Тауэра. Рич закрыл за ними дверь и повернулся ко мне. На лице его было странное выражение, смесь злобы и восхищения.
«Ну, Шарлейк, ловко вы выкрутились. С моей помощью. Было странно помогать вам, сидя между Ризли и Гардинером, которые, зная историю наших отношений, думали, что я буду только рад увидеть вас на костре».
Сэр Ричард безрадостно рассмеялся.
«Любопытное ощущение».
Я посмотрел на тайного советника. Он не заслуживал благодарности, так как, подобно Дирику,
просто спасал свою шкуру, и поэтому я тихо спросил.
«А кто это вообще придумал, сэр Ричард, вытащить подобный вздор на заседание Тайного Совета? Ведь обычно такие глупые обвинения, конечно же, не попадают сюда. И зачем сие понадобилось? Это как-то связано с королевой?»
Гардинер сказал, Рич отмахнулся. «Гардинер хватается за любой шанс напасть на королеву. Но он лишь зря тратит время. Ему пора понять, что корабль уже уплыл».
Сэр Ричард снял шапку, открыв густые седые волосы.
«Впрочем, вы правы, это глупо, и я пытался разузнать, кто внес сей вздор в повестку дня. Со мной не советовались. Такие вопросы решает Пейджет на основании рекомендаций, полученных, скажем так, из разных кругов. Понятия не имею, кто уговорил его на этот раз. Сам никто не признается, а я не смею слишком настаивать».
Его худое лицо на мгновение исказилось беспокойством, напомнив мне, как сэр Ричард смотрел на сожжение Энн Аскью. Должно быть, теперь Рич пребывал в страхе, что ее книга в любой момент может появиться на улицах Лондона.
«Значит, это мог быть кто угодно?» — уточнил я. «Гардинер, Ризли, герцог Норфолк. Хотя его сегодня здесь и не было. Абсолютно любой».
Мой давний недруг злобно возвысил голос.
«И даже, насколько мне известно, лорд Хартфорд. Он и его брат Томас были вчера у Пейджета, и все трое громко о чем-то спорили.
Но Хартфорд на стороне реформаторов. Он, напротив, выручил меня».
Рич нехорошо улыбнулся. «Да, так это выглядело со стороны. Однако можете мне поверить, члены совета сплошь и рядом могут вести двойную игру».
Он понизил голос до злобного шепота.
«После смерти короля и пары, и Сеймуры хотят заполучить регентство над малолетним Эдуардом, а братья Сеймуры вечно ссорятся.
Сэр Томас Сеймур считает, что должен заседать в Тайном Совете, но королю известны его, с позволения сказать, способности.
О, тут кипят такие страсти!» Он с ненавистью посмотрел на меня.
«Что касается моих личных чувств, то не думайте, что я снова помогу вам, мастер Горбун.
Если только это не будет в моих интересах. Я бы и впрямь с радостью увидел вас на костре. Подобное зрелище доставило бы мне истинное удовольствие».
Я криво усмехнулся.
«Никогда в этом даже не сомневался, сэр Ричард».
«Значит, мы понимаем друг друга», — огрызнулся он.
«Ну ладно, совет решил, что вы можете идти, стража проводит вас», — сообщил Рич, а затем вдруг с горящими глазами проговорил. «Вам повезло, Шардлейк. Если у вас еще осталось хоть капля ума, вы будете держаться подальше отсюда. Не думайте, что время кризисов прошло». И он тихо, с неожиданной откровенностью добавил. «Иной раз даже мне хочется поскорее удрать прочь, подобно зайцу».